Глава 16. До фамильного склепа Кастельмаров я добрался быстро. «Давно не виделись», — усмехнулся я, поприветствовав белоснежный цветок, который, казалось, стал еще прекраснее. «Ого!» — удивился я, понимая, что и радиус его некротической ауры тоже увеличился. Сейчас он накрывал весь склеп, плюс несколько метров вокруг. Надо будет предупредить Фредерика, чтобы не совался сюда, пока я не придумаю, что делать с этим растением. Здесь одной головной болью уже не отделаешься. Последствия могут быть куда как хуже. «И что же мне с тобой делать?» — задумчиво произнес я, смотря на красивый цветок, который так и притягивал взгляд. «Да уж, научиться бы такие разводить, и сколько можно было применений ему придумать. Но чтобы сделать это, мне точно потребуется какой-то магонепроницаемый экран». «Эх, засадить бы такими целую оранжерею. Да уж, мечты, мечты. Хотя, если награда за выполнение задания короля окажется хорошей, тогда можно будет и задуматься. Уверен, что ласковая смерть — не единственный магический цветок в этом мире. Есть и другие, особенно с другой стороны барьера. Интересно, насколько там разнообразная фауна, — подумал я, вспоминая твари с той стороны, которых я уже видел. Один только горган чего стоил. Да и та паразитирующая тварь, которая не отличалась силой, как полумедведь или полубык, но зато отличалась интересным умением создавать целые колонии паразитов. Вообще, если рассуждать логически, то та тварь, которую поймал Маркиз, была куда опаснее, чем монстр, пойманный Рашфорами. Да, горган был сильным и крепким, но тварь, способная устроить настоящую эпидемию в городе, была гораздо страшнее. В любом случае, за разломом была совсем другая жизнь. И мне очень хотелось посмотреть, что она из себя представляет. И я непременно это осуществлю. Сам или в составе экспедиции, ведь их организовывают одна за другой, учитывая все сокровища, что можно добыть в проклятых землях. Вот только закончу здесь свои дела. «Ладно, еще увидимся», — пообещал я цветку и хотел было вернуться в особняк. Но тут мое чувство опасности забило тревогу. Я внутренне напрягся и осмотрелся по сторонам. Никого. Когда я переключился на магическое зрение, я тоже никого рядом не заметил. А вот когда я увеличил приток магической энергии к глазам, я сразу все понял. Зверь скрывался в чаще. «Значит, вот как выглядит убийца мужа Орлет», — буркнул я себе под нос, видя магическую систему монстра, которая на фоне Гарганта вообще не впечатляла. Хотя для обычного человека такая тварь наверняка представляла очень большую опасность. Да и для не очень сильного мага тоже. Я не видел, как выглядит монстр вживую, но благодаря тому, что я видел его паутину магоканалов, я мог представить, что он из себя представляет. И если честно, назвать это существо волком можно было лишь с большой натяжкой. Да, это существо было больше обычного волка раза в два, а может и в три. Но при этом на фоне Гарганта он все равно смотрелся блекло. «Может, прямо сейчас его убить?» — подумал я, смотря на магическое существо, которое пряталось в лесу и не спешило мне показываться. И этому было несколько причин. Первая — я. Думаю, что магические существа, как и я, могли чувствовать магическую силу других. И, судя по тому, что я видел, разница между мной и этим волком была ощутимая. Второе — некротическая аура ласковой смерти. Думаю, что магические монстры могли ее чувствовать. И я не думаю, что тварь горела желанием приближаться ближе к этому растению. В любом случае, магический монстр стоял и наблюдал за мной из леса. Мне вдруг стало интересно, а один ли он вообще в Карнатском лесу? Да, своим магическим взором я бы не смог покрыть весь лес, но сейчас моих сил хватало, чтобы определить все магические ауры на расстоянии около 3 миль или даже чуть больше. Чтобы было удобнее, я забрался на крышу склепа. Благо, аура цветка при моем уровне защиты не могла навредить мне. Я сконцентрировался и, сделав несколько глубоких вдохов и плавных выдохов, заставил магическое сердце разогнать по телу ману, большую часть из которой направил в глаза. И стоило мне их открыть, как на моем лице сразу же появилась улыбка, так как моему взору открылась очень интересная картина. Во-первых, судя по всему, магический зверь был самкой. Во-вторых, у нее были щенки. Целых 3 щенка. Стоило мне их увидеть, как в голове моей сразу же появилась одна мысль. Мне обязательно нужно их приручить. Сразу вспомнились Сайбер и Габриэля. Да, они его, конечно, не спасли, но, судя по тому, что я видел, сайберы неплохо так потрепали призрака. А ведь это обученный человек, который с детства был натренирован убивать, да еще и магией владел на очень высоком уровне. В любом случае, поместью Кастельмаров требовалась охрана. А что может быть лучше, чем обученные и натренированные магические звери? Ловко спрыгнув с крыши фамильного склепа, я уверенным шагом отправился обратно в поместье. Идеей о приручении мелких волчат я загорелся настолько сильно, что собрался сделать это прямо сегодня. Хотя, вернувшись в особняк, понял, что это дело потерпит и до завтра. Дело в том, что я так сильно увлекся своими изысканиями относительно цветка, а затем и думами о магических зверях и возможности их приручения, что даже не заметил, как быстро пролетело время и наступил вечер. А значит, и званый ужин, на который я собирался позвать всех жителей поместья Кастельмаров. «Господин, вся прислуга, как это было и в момент, когда я приехал, собралась на крыльце второго выхода из дома, который вел на задний двор. Ого, подготовились», — подумал я, когда слуги встретили меня в цветах дома Кастельмаров. «Ты же сказал, что одежда будет только завтра», — усмехнувшись, произнес я, смотря на Фредерика, одетого в новенький камзол, на левой стороне которого прямо возле сердца красовался фамильный герб Люка. «Пришлось немного ускорить события, господин», — улыбнулся управляющий поместьем. «Хорошо выглядите», — произнес я, смотря на платье девушек, которые сидели на них как влитые, подчеркивая все их достоинства. Помимо представительниц прекрасного пола, новая одежда нашлась и для Поля с Филиппом. Надо признать, вещи на всех смотрелись очень гармонично. «Вот, совсем другое дело», — подумал я, довольно кивая. «Спасибо, господин», — ответил за всех Фредерик и вежливо склонил голову. А девушки сделали уже заученный книксон. Пацаны тоже постарались что-то изобразить, но получилось у них это довольно неуклюже и комично. Заслужив недовольный взгляд Фредерика, оба паренька попытались исправиться, но у них ничего не вышло. Я бы сказал, что со второй попытки получилось все еще хуже, но при этом еще забавнее.
«Хм, стол накрыт», —
произнес управляющий, явно пытаясь отвлечь меня от Поля и Филиппа, которые, поняв, что я не злюсь, заулыбались.
«Ваша чистая одежда ждет в комнате», — добавил он, загораживая собой ребятню.
«Забавно это все.
«Спасибо»,
— тем временем ответил я дворецкому и вошел в открытую им передо мной дверь. Оказавшись в доме, я сразу же почувствовал приятный запах домашней еды. Уж то-что, а готовила Зигфрида так, что просто пальчики оближешь. Я поднялся на второй этаж, и, зайдя в свою комнату, обнаружил аккуратно сложенную одежду, которая лежала на кровати. Также в комнате уже стояла вода, чтобы привести себя в порядок. Быстро приняв водные процедуры, я переоделся и спустился в холл, где меня уже ждал Фредерик.
«Прошу».
Склонив голову, он сделал приглашающий жест в сторону столовой. Я проследовал туда.
«И когда они только успели?» — подумал я, когда увидел накрытый стол, который просто ломился от всевозможных яств.
Надо отдать должное Нарскике. Сегодня она точно выложилась на все 100. Я сел во главу стола.
«Садитесь, не стойте», — сказал я слугам, которые застыли у входа.
«Я же говорил, что сегодня вы все приглашены», — добавил я. И только получив разрешение, они начали рассаживаться за столом. Причем все они выглядели довольно сконфуженно. Кроме Поля и Филиппа, которые без каких-либо лишних колебаний заняли свободные стулья. Но к еде и не подумали тянуться. Молодцы. А тем временем Фредерик успел наполнить мой стакан вином.
«Я не очень хорош в тостах», — признался я, поднимая чарку вверх. «За Кастельмаров», — произнес я. И остальные взрослые тоже молча подняли свои стаканы вверх. «А теперь ешьте и пейте вдоволь», — сказал я, кивая на стол, и сам взял из тарелки куриную ножку, приготовленную в каких-то специях.
«Приятного аппетита, господин», — произнес Фредерик, склонив голову.
«И я выражу общее мнение, господин. Мы все очень благодарны вам за то, что вы для нас делаете. И за этот ужин, и за многое-многое другое».
Он посмотрел мне в глаза, и по его взгляду я понял, что этот человек пойдет за мной хоть в саму преисподнюю, если я его об этом попрошу.
«Спасибо», — поблагодарил я дворецкого и улыбнулся.
«Так, не сидеть, ешьте, это приказ», — произнес я, видя, что слуги все равно куксятся. «Поль, Филипп, давайте ешьте, чего вы там притихли?» — сказал я паренькам, которые сидели рядом.
Они будто бы только этого и ждали.
получив мое указание, сразу же накинулись на еду. Не помог и суровый взгляд управляющего поместьем.
«Филипп!»
— шикнула на сына Орлет.
«Но господин сам разрешил!»
Пацан уставился на мать, а та, в свою очередь, виновато посмотрела на меня. Такая же участь постигла и Поля. Белла попыталась отобрать у брата кусок мяса, но, не добившись успеха, она покраснела и опустила глаза вниз. Я покачал головой. «Все, ешьте!» — произнес я, и сам начал есть. А вслед за мной последовали и остальные. И все же Зигфрида — настоящая кухонная волшебница. На следующее утро я встал бодрым и свежим, как огурчик. За ночь мое ядовитое ядро поглотило яд, превращающий кожу в кору. Помимо того, что мой арсенал пополнился новой отравой, во время сна моя магическая система укрепилась. И это говорило о том, что я на правильном пути. Теперь то же самое нужно было сделать и с телом. Поэтому, умывшись, я вышел во внутренний двор, начал делать комплекс физических упражнений, которому меня обучили в гильдии. Да, получалось слегка... нелепо. Ведь, будучи Василиском, я с легкостью проделывал самую последнюю ступень данного комплекса упражнений и при этом даже не успевал вспотеть. А вот тело Люка не способно было осилить и первую ступень, поэтому приходилось тяжко. Особенно, когда я не помогал себе магией. В итоге, спустя около часа интенсивных упражнений, я, уставший, но довольный, подошел к воде, которая заранее была заготовлена в ведре. Приняв необходимые водные процедуры холодной водой, заодно закалив тело, задумался над тем, что же мне делать дальше. С одной стороны, хотелось поскорее отправиться в лес, ибо помимо того, что я собирался убить волчицу и забрать ее щенков, мне нужно было как следует осмотреться там. Ведь карнатский лес не совсем обычный. И если верить тому, что я читал в книгах и слышал от Фредерика, там можно встретить растения, которые не найти где-либо еще. С другой стороны, неплохо было бы посетить город и банк в нем. Плюс я хотел зайти в гильдию строителей, чтобы понять, сколько нужно золота, чтобы начать расширять поместье. Оба дела были важными, но, поразмыслив немного, я понял вот что. Где я буду содержать магических волчат? Дом для этого не годился, хлев уже был занят, а значит, прежде чем заниматься приручением, мне необходимо построить вольер. Поэтому вопрос решился сам собой. Стоило мне только подумать о том, что нужно найти Фредерика, как он уже был тут как тут.
«Держите, господин!»
Дворецкий протянул мне чистое полотенце. «Спасибо», — поблагодарил я бывалого солдата и вытер им лицо. «Мы сегодня едем в город», — произнес я, и управляющий поместьем кивнул.
«Все уже готово, господин».
Он вежливо склонил голову.
«Отлично, тогда жди. Минут через 10 мы выезжаем», — сказал я Фредерику,
после чего вошел в поместье и поднялся сначала в свою комнату, где переоделся в чистую и новую одежду, а затем спустился в кабинет, где взял из сейфа письмо, пистолет, а заодно и деньги, которые я еще вчера пересчитал. Сумма у меня, кстати, накопилась уже приличная. Деньги, которые я взял с тела подосланного убийцы и дезертиров, плюс лекарства, проданные ныне покойному Рашфору, и поделенный на двоих выигрыш с Жумельяком неслабо обогатили меня. И теперь в моем кошеле было около 200 луидоров, не считая мелочи. «Так, вроде все», — буркнул я себе под нос, и, накинув на плечо сумку, подошел к зеркалу. «Неплохо», — подумал я, смотря на молодого человека в зеленом камзоле, на поясе которого, помимо шпаги, теперь еще висела кобура с пистолетом. Оставшись довольным увиденным, я вышел из дома, где меня уже ждал Фредерик. «Надо будет купить себе нормальную лошадь и карету», — решил я, смотря на старенькую клячу и телегу, которые выглядели очень жалко. «Поехали!» Я запрыгнул на козлы к управляющему поместьем.
«Господин, а могу я уточнить, куда именно мы направляемся?» — поинтересовался дворецкий.
«А, точно. Я же ему не сказал». «Сент-Арен», — ответил я. «Он ведь ближайший к нам город?» — спросил я Фредерика.
«Да, господин», — кивнул мой собеседник.
«Отлично. Тогда едем туда», — сказал я дворецкому, и телега медленно тронулась, начав набирать ход. «Интересно, сильно изменился город с моего последнего визита?» — подумал я и сразу же ответил себе на этот вопрос. «Нет. Ведь с последнего раза, когда я там был, прошло всего ничего. Просто события последних дней оказались такими насыщенными, что, казалось, прошла не неделя, а целый год. Да уж, спокойной и скучной мою жизнь точно не назвать», — усмехнулся я про себя и начал копаться в сумке, которую я прихватил с собой, и внутри которой находилось несколько пузырьков с ядом. Дорога до города должна была занять какое-то время, и я решил не тратить его впустую. И в этот раз мой выбор пал на яд, который был очень популярен у смертельно больных и безнадежно раненых. Сладкий сон, яд, сделанный из лепестков и корней белладонны, растение с очень сильным усыпляющим эффектом. Если взять каплю яда, что был у меня в руках, и развести в пропорции 1:5, то получалось очень сильное снотворное средство. Целая капля могла вызвать очень крепкий и продолжительный сон. 5 капель, и человек впадал в кому. Ну, а 10 капель, а точное их количество варьировалось от характеристик человека вроде веса или резистентности ядом, погружали человека сначала в сон, а затем его сердце просто останавливалось, принося легкую смерть. Я взглянул на мутную белую жидкость, после чего откупорил пузырек. Запах был маняще сладким. Отлично. Я закупорил крышку, а затем перебрался в телегу, чтобы Фредерик не увидел, чем я собираюсь заниматься. Оказавшись вне его поля зрения, я снова открыл пробку зубами, и губы сразу же ощутили мягкий и сладковатый привкус, от которого мгновенно потянуло в сон. «Сильная штука», — подумал я и зевнул. «Я вздремну», — предупредил я своего дворецкого. Затем капнул еще пару капель на язык. Я едва успел убрать пузырек во внутренний карман, когда моя голова начала кружиться, а сознание медленно затухать. Спустя пару секунд я и сам не заметил, как мои глаза закрылись, и я провалился в царство грез.